Я проклинал ограниченность своих родителей и всех предков, чьим единственным чаянием из поколения в поколение было подняться по социальной лестнице хоть на одну ступеньку. Один в Париже, без гроша в кармане, я мечтал найти новую семью, которая в утешение за годы, прожитые в старой, открыла бы передо мной блестящие перспективы. Но обольщался я недолго. Столица оказалась мне не по зубам. Ни силой, ни интеллектом я не мог покорить ее. Ни одна из ролей, отведенных в нашем обществе беднякам, халуя, хулигана или бунтаря, мне не подходила. У меня была только одна страсть — книги, единственные мои союзники в борьбе со временем. А людям я предпочитаю книги. Они уже написаны. Их открываешь и закрываешь, когда хочется. Ведь к человеку никогда не знаешь, как подступиться. Его не отложишь и не уберешь на полку. С грехом пополам, сдав экзамены, я засел за изучение литературы и получил возможность сравнить себя с писателями, подавившими меня своим талантом. Таков был главный результат моих занятий. Ценой неимоверных усилий и всяческих уловок я получил-таки диплом, но до степени не дотянул. Сохранив с юности допотопное благоговение перед печатным словом, я жаждал писательской славы, а между тем мне нечего было сказать. Я не имел за душой даже маленького дарования, которое мог бы развить. Но я твердо решил, что никогда не вернусь в глухомань, где так долго прозябал и изо всех сил цеплялся за Париж. Ни год и ни два перебивался, чем придется, был официантом в дешевых забегаловках, посыльным, Дедом Морозом в больших магазинах, возил паралитиков в инвалидных креслах, давал уроки грамматики и английского тупицам и непоседам, которые зевали, стоило мне открыть рот, читал газеты старикам и старухам в богадельнях, мы с ними обсуждали новости, и я всегда разделял их мнение. Одна пенсионерка, бывшая служащая Министерства связи и большая любительница путешествий, платила мне за то, что каждый вечер ровно в 6 я приходил кормить и причесывать ее кота. Я должен был ставить для него определенную музыку, Шахерезаду Римского-Корсакова, и, закутавшись в покрывало, исполнять несколько танцевальных па. Только после этого котяра, благосклонно мурлыча, соглашался съесть свой ужин. Еще мне поручали выгуливать собак. В иные дни случалось выводить по 4-5 псин за раз. Вся эта свора тявкала, рвалась с поводка и оставляла на своем пути пахучие метки. Часто я присаживался на скамью, чтобы прочесть им новеллу или стихи собственного сочинения. Если они виляли хвостами и лизали мне руку, это был хороший признак. Ну, вообще-то, по большей части они грызлись, обнюхивались, залезали друг на друга и спаривались на потеху окрестной детворе. В этом плане мы ничем не лучше собак, просто они делают у всех на глазах то, чем мы занимаемся тайком. И у них, по крайней мере, есть оправдание. Они животные. Жил я в 19-м округе, на 8-м этаже обшарпанного дома, где снимал коморку под самой крышей без душа и с туалетом в коридоре. Позволил себе только одну роскошь — телевизор. Смотрел его по несколько часов в день и даже разорился на кабельное телевидение. Я глотал все передачи подряд, фильмы, сериалы, перескакивал с одного канала на другой, боясь что-нибудь пропустить, и так до поздней ночи. Тогда же я нашел свою стезю. Один из моих собачников, увидев меня за чтением, решил, что я имею какое-никакое образование, и поделился со мной своей проблемой. Он хотел подать жалобу в налоговое ведомство и не мог найти для этого нужных слов. Я составил письмо, и его претензия была принята. После этого я стал чем-то вроде писаря для соседей, стариков, неграмотных, иностранцев, которые были не в ладах с нашим языком. Я писал весточки их родным и близким, заполнял бланки, составлял коротенькие некрологи и извещения о рождении для газет. Расценки у меня были самые скромные, и работы хватало. Я снискал кое-какую известность в квартале, ко мне даже приходили из соседних округов. Но подлинным моим призванием стали любовные письма. Одна 55-летняя дама вновь встретила человека, который сватался к ней в 18, и попросила меня облечь в цветистые слова, переполнявшие ее чувства. Но эту задачу я выполнил с большим старанием. Надо полагать, мое письмецо понравилось, потому что посыпались новые заказы. Вот тогда-то я и разработал метод, которым так успешно воспользовался потом. Ко мне приходили любовники в ссоре, супруги в разлуке, незадачливые воздыхатели. Я вынужден был писать всегда об одном и том же, но всякий раз измышлять что-то оригинальное. И я стал обращаться к великим писателям, которых в свое время изучал. У одного заимствовал комплимент, у другого — мадригал, у третьего — удачную остроту. Я просеивал тексты, извлекая разменную монету чувств, общепринятые враки, милые всем влюбленным красивости. Для каждого случая, будь то встреча, предложение руки и сердца или разрыв, у меня имелось типовое письмо, в котором непременно должна была засверкать, подобно бриллианту, среди стекляшек то строка из Бодлера, то фраза из Пруста. Разумеется, я их слегка подправлял и подгонял под ситуацию. Клиентам же моим было невдомек. Иной раз ко мне обращались обе заинтересованные стороны, и следовало быть очень внимательным, чтобы не написать для них одно и то же. Мужчины и женщины приходили ко мне за советом, делились самым сокровенным. Я, не имевший никакой личной жизни, стал добрым гением всех рогоносцев и брошенных жен. Моя любовь к животным внушала людям доверие. Меня ценили за то, что я в совершенстве владел языком нежных чувств, умел убедить нерешительную девушку, тронуть сердце разгневанного мужа или обманутого жениха. Имитируя страсть, любовный пыл или раскаяние, я не скупился на штампы и банальности. Старые, как мир, они казались чем-то новым тем, кто не был с ними знаком. Известность моя скоро вышла за пределы узкого круга заказчиков. Ко мне обратился некий издатель и строго конфиденциально предложил следующее — состряпать фальшивку, которую он намеревался выпустить под именем Виктора Гюго. Как выпустили и раскрутили неизданный роман Жюля Верна несколько лет тому назад. Он дал мне сюжетную канву. Солдат наполеоновской гвардии возвращается из России, скитается по Европе, сидит в тюрьме во Франции при реставрации, участвует в событиях 1830 и 1848 годов и, наконец, умирает в день прихода к власти Луи Наполеона Бонапарта, по которой я должен был вышить узоры в духе первоисточника достаточно искусно, чтобы ввести в заблуждение даже самых авторитетных специалистов. Он, со своей стороны, брал на себя всю юридическую сторону дела, в том числе возможные проблемы с наследниками. Подобно тем художникам, что по точным методам пишут полотна Сезанна или Матисса, я должен был с головой окунуться в мир прозы Гюго и так пропитаться ее сентиментальным духом, чтобы все написанное мною казалось вышедшим из-под его пера. Затем еще один мошенник, большой специалист по подделкам документов, брался сфабриковать рукопись, якобы переписанную современником с утраченного оригинала и найденную в подвале дома на острове Гарнси, где Гюго жил в изгнании. Издатель не подписывал со мной никаких контрактов, связь мы условились держать через абонентский ящик. Половина гонорара мне выплачивалась авансом, половина — по исполнении заказа. Было также оговорено, что окончательная редакция будет тщательно выверена знатоком творчества Гюго, неким преподавателем лицея, тоже желавшим округлить свои доходы. Вдобавок он, по счастливому совпадению, входил в коллегию экспертов, которой предстояло удостоверить подлинность рукописи. Вся работа должна быть представлена по возможности не позднее, чем через полгода. Если возникнут неприятности, мы никогда не встречались. Раз в месяц вся команда собиралась в задней комнате одной кафешки на площади Клиши. Издатель нанял еще одного парня, долговязого пижона, моего ровесника, переписывать классиков. В его задачу входило, во-первых, сокращать толстые романы XIX века до оптимального объема в 150 печатных страниц максимум, что в силах одолеть сегодняшний читатель. Во-вторых, облегчить их, очистить от архаизмов, ну, короче, перевести на простой, доступный всем современный французский. Мой коллега уже обработал таким образом «Братьев Карамазовых», «Войну и мир», а также «Утраченные иллюзии», ухитрившись ужать их до размера брошюры. Бог весть, почему этот специалист по купированию шедевров ополчился на Бальзака и называл его не иначе, как тупицей, который где не по заслугам получил от потомков похвальную грамоту. Он даже направил во французскую академию письмо с наглядными примерами и требованием исключить автора человеческой комедии из школьных учебников. На наших совещаниях он тоже присутствовал, так как собирался в скором времени приняться за Виктора Гюго и обстругать его отверженных и собор Парижской Богоматери. Можно было не сомневаться, что и Гюго под взыскательным оком сего беспощадного судьи предстояло пополнить ряды незаслуженно причисленных к лику славы. Итак, я засел за книги Мэтра, чувствуя себя мухой на теле великана, и в назначенный срок представил рукопись заказчику. Преподаватель литературы придирчиво выверил каждую строчку, счел мой труд значительно уступающим оригиналу и отыскал больше сотни ляпсусов.